Сердечно приветствую вас всех, дорогая Церковь Божья, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы прочитаем с вами из Евангелия от Марка, 13 глава, 11 стих. «Когда же поведут преследовать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Аминь». Дальше в размышлении наших слов мне бы хотелось с вами прочитать еще ряд стихов из Евангелия от Иоанна и из книги «Деяния апостолов». Я буду читать из 5 главы Евангелия от Иоанна, с 17 по 24 стихи. «Иисус же говорил им, Отец мой до ныне делает, и я делаю. И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал, «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше этих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». И еще Деяния, прочитаю 4 глава, с 13 по 22 стихи. «Видя смелость Петра и Иоанна, и приметивши, что они люди не книжные и простые, они удивлялись между тем, узнавая их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. И приказавши им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собою, говоря, что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть этого. Но чтобы более не разгласилось этого в народе, с угрозой запретим им, чтобы не говорили об имени этом никому из людей. И призвавши их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, «Судите, справедливы ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Они же, пригрозивши, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее, ибо лет более 40 было тому человеку, над которым сделалось это чудо исцеления. Аминь. Братья и сестры, мне бы хотелось бы поразмышлять с вами вместе на простую тему о служении истине, о том, что происходит с нами, как с христианами, когда в подобных ситуациях мы оказываемся, как мы служим истине. То, что мы с вами прочитали, достаточно простая картина, здесь ничего сложного нет. И в одном случае мы знаем об этом исцелении, когда Петр и Иоанн шли в час девятый помолиться, оказался на их пути тот человек, которого каждый день выносили, сажали к воротам, чтобы он просто-напросто просил милостыню. И мы знаем, как они с ним поступили, разумно поступили. Говорят, ну нет у нас ничего, что тебе мы можем дать. Но дали то, что дали. И он пошел исцеленный. Но мы знаем, что чудо исцеления этим не закончилось. Дальше, когда мы читаем то, что произошло, это скопление людей. Это толпа людей, которые последовали кто-то за тем, чтобы узнать, не случится ли что-то еще, возможно. Кто-то, услышав эту первую проповедь Петра и Иоанна, когда они проповедовать начали в народе, заинтересовались, так глубоко заинтересовались, что, братья и сестры, сколько таких было заинтересованных, сколько уверовало? Более 5000. Более 5000 уверовавших. Вот от этих
простых людей, которые говорили людям об Иисусе Христе. Конечно, это не давало покоя духовным мужам, тем, кто действительно ходил в авторитете, кто почитался людьми за авторитетные личности. Они учили народ, как могли, и наставляли это в синагогах. И тут простые эти люди, оказавшиеся перед народом, и очень им хотелось поступить с ними как-то пожестче, но не нашли они возможности за что-то их наказать. И отпустили им, лишь вот эти угрозы только сыпались вслед этих людей, Петра и Иоанна. И следующее событие в жизни Иисуса Христа. Мы знаем, что купальница Вифезда тоже славилась своими чудесами. Мы знаем, что множество больных стремилось к тому месту. И их стремление было нам было бы больше понятно, если бы мы оказались, не дай Бог, в такой же ситуации, как эти люди. Потому что исцеленный, как вот здесь человек хромой почти 40 лет ему, 40 лет мы прочитали, там тоже человек 38, да, ему было, тоже очень хотел получить исцеление, но не оказалось рядом тех друзей, которые его бы приносили к этому месту. И дальше, чтобы они как-то успели подвинуть его к этой возмущенной воде, чтобы получить это исцеление. И мы знаем, чудо случилось, явился Христос. Христос, там ученики, здесь сам Христос поучаствовал в судьбе этого несчастного, и мы знаем, что Христос совершил чудо исцеления. Конечно, нас касается эта тема, очень важная тема, тема исцелений, и она происходит часто или насколько чаще в то время, сегодня мы не можем даже об этом судить, мы не знаем, как Бог сегодня чудесным образом исцеляет, но мы слышим о том, что иногда это происходит, что врачи уже ничего не могли сделать. Но произошло это чудо исцеления. Однажды я рассказывал этот пример, когда к нам в миссию приехал один бывший военный, он уже в отставке, и у него был единственный сын в семье, они имели только одного мальчика-ребенка, и он в студенческом отряде пострадал очень сильно, получил шпалой по спине, удар был такой очень сильный, что у него все рецепторы, все затухло в жизни, то есть мозг перестал работать, и врачи сказали, сколько организм проживет, столько он и продержится. Вот. Но дальше случилось чудо. Чудо исцеления. Почему оно произошло, мы знаем, как верующие люди. Этот мальчик ухаживал за одной девушкой, которая ходила в церковь, и они создали некую группу молитв, в поддержке об исцелении этого мальчика. Вот. И дальше произошло чудо. Значит, врачи сказали, развели руками и говорят, через две недели он ушел из больницы, мы здесь бессильны, здесь только чудо. Вот это простой пример из жизни, когда мы, люди, ничего уже не можем делать, может только что-то делать Бог по нашим с вами молитвам. Но ближе давайте к тексту. Вот апостолов, мы прочитали, привели в Синедрион, и старейшины иудейские дают им приказания, отнюдь больше ни слова об имени Иисуса Христа. Но Петр и Иоанн очень просто им возражает. Возражает им на понятном для них языке, мне вот кажется. И он говорит им такими простыми словами. «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас больше, нежели Бога?» Посадил их на место, знаете, вот этих важных людей в авторитете ходящем, в духовном авторитете. И вот эти простые слова, что мы в них видим? Больше слушать людей или все-таки Бога? Братья и сестры, мы здесь находим достоинство верующих людей. Мы находим здесь простоту, да, но мы находим здесь и силу. В этом простом ответе этих простых некнижных людей, людей этим начитанным книжникам и фарисеям. И вот апостолы сами предлагают этим старейшинам рассудить с точки зрения простой справедливости. Разумно ли почесть чью-либо волю, волю человеческую, воле Бога? Задумались эти люди, и мы видим, что действительно вот это повеление, которое дают эти старейшины, замолчать, мы видим, что действительно для них это, для апостолов, нечто человеческое. Нечто человеческое. И мы видим, что здесь действительно должна быть и их чувственность затронута, этих старейшин. Они как это понимают, так и говорят. «Перестаньте говорить». Но на весах их размышления вдруг появляется воля Бога. А будет ли в словах ваших, старейшины, воля Бога вас слушать больше, нежели самого Бога? И мы видим, что действительно в этом, если они были разумны, они, скорее всего, были разумны, они усмотрели некое преступление против себя самих.
Поэтому мы видим, что действительно они отступили, не находят, что сказать, но в словах апостолов мы слышим очень убедительные вещи. Мы сами это видели, и мы сами это слышали.
Я думаю, что здесь очень важно увидеть, что для этих людей, книжников, старейшин, было понятно, что сейчас происходит некоторое состязательное событие. С одной стороны, вот эти свидетели, но с другой стороны, они, как оппозиция.
То есть мы можем увидеть два лагеря, мы можем увидеть, что здесь показаны, скажем так, нападение и защита. Скажу больше, братья и сестры, что все мы можем усмотреть вот в этом событии первое нападение на христиан.
Они как христиане выступают. И вот оно, первый момент в жизни христиан, на них начинают нападать. И кто, обратите внимание, кто?
И действительно, христиане, то, что мы делаем всегда, пытаемся как-то защититься. Пытаемся защититься, пытаемся служить истине.
Мы сами видели и мы сами слышали.
Нападение противника, скажем так, этой противной стороны, мы можем увидеть два простых момента. Они послушали, посмотрели, увидели, как народ себя ведет, но увидели одну замечательную особенность, как им казалось для себя. Какая это особенность? Люди простые. Люди простые, не книжные. Что такое не книжные? Они вот книжные. Кто такой книжный человек, имеющий специальное образование? Знаете, он так увлекся каким-то предметом, начитался, нахватался опыта, получил образование, академическое какое-то, возможно. Тем не менее, он уже со специальностью, с профессией, он уже непростой человек. Он уже, знаете, такой человек, который начинает поднимать свой авторитет в жизни, к нему обращаются за советом, а тут люди не книжные, простые, и тем более в каких там правовых вопросах они разбираются или не разбираются. Да ни в чем они не разбираются, простые люди, они рассмотрели их. Сенека когда-то давно еще говорил: «Заговори, чтобы я тебя увидел». Так вот, они услышали, как эти люди просто изъясняют сложные какие-то вещи и говорят: «Простые какие-то люди». А простые, ну кто такие простые люди? Знаете, не имеющие квалификации никакой люди. То есть ничего они не особо-то и не могли за собой, знаете, привести как какую-то такую, знаете, известную школу. Ничего они за собой не привели, ничего. Они лишь только были последователями Господа нашего Иисуса Христа. И вот таким образом Синедрион, видя все это, слыша, считает их необразованными и простыми людьми, без всяких профессиональных знаний.
Я думаю, что каждый из нас сталкивался в своей жизни не раз, знаете, с тем, что мы называем некой чванливостью такой чиновничьей. Приходишь к человеку, просишь помощи, помогите, дайте понять, вот я не знаю вот этого в том или ином предмете не разбираюсь. Иногда пенсию людям не могут объяснить правильно, как получить. Знаете, приходят и говорят: туда иди, сюда иди, там возьми, это напиши. Я уже запуталась. Приходит человек и говорит: вроде бы все понимаю, но ничего не могу объяснить. Как это сделать? Или еще там что-то, или еще там что-то. Знаете, идешь в один какой-то орган, государственный орган, заметьте, государство тебе служит. Советуешься с одним чиновником, он с таким мудреным языком тебе что-то объясняет. И вот эта чванливость, он тебе не до конца что-то говорит, не до конца что-то проговаривает. Иди разбирайся сам. Но слушай, ты на этом месте находишься для чего? Помочь людям. Помочь просто людям, чтобы оказать им содействие в том или ином вопросе. Уважай тех, кто к тебе пришел. Но вот эта чванливость, да, я буду каждому встречному здесь объяснять. Совсем недавно, сегодня, беседую с человеком, который, знаете, запутали его вот эти вот люди, которые пытаются на нем отыграться. Запутали его. Иди сам разбирайся, иди в суд, иди, если тебе непонятно, где угодно находи эти законы, если мы в чем-то не правы. И знаете, пудрят мозги, как мы говорим, путают людей. И человек опускает руки. Он уже вот теряется, не знает, что делать дальше. И вот эта характеристика летит, знаете, в адрес наших апостолов Петра и Иоанна. Простые, необразованные люди. Но, смотрите, мы знаем, что находилось в сердце этих людей, простых, необразованных. В их сердце живет Христос. В их сердце живет Христос, и только благодаря этому, как и сегодня это происходит с тобой и со мною, мы наделены неким достоинством. Мы наделены некими качествами, которые мы не получим академичностью какой-то, знаете, какой-то старанием, желанием профессионально где-то получить образование и выглядеть как-то по-особенному. Нет. Пусть мы будем оставаться простыми, доступными для всех, но в нашем сердце пусть живет вот такой Христос, когда Он сам лично наделяет нас этим достоинством быть Его детьми, быть Его последователями. Поэтому, смотрите, мы видим, что Синедрион угрожал этим людям. Мы видим, что христианин знал тогда и знает сегодня, что все, что могут причинить ему люди, все это пройдет, знаете. Все это приходящее, это ни о чем. Да, ты можешь мне как-то угрожать, запрещать или еще что-то делать, но, братья и сестры, дела Господни, кто их будет выполнять? Дела Божьи на земле. Христос вознесся, и Он тебя и меня называет своим последователем. Кто эти дела будет выполнять? И поэтому перед вечностью стоим мы сегодня. Стоим мы сегодня, и Господь смотрит на тебя и на меня, простого. И мы видим, что перед лицом вот этих угроз, перед лицом этих нападок, ведь совсем не были не защищены эти люди. Не были? Не были. Что говорило в пользу Петра и Иоанна? Совершившееся чудо. Говорило очень красноречиво, что с этим делать, этим людям. Они не исцеляли, правда, как вот эти простые люди. Они не могли повторить этого чуда. Как они ни пытались, не надували бы щеки, прости Господи, но ничего не происходило. А здесь чудо исцеления. Здесь факт, против которого трудно что-то сказать. Очень трудно что-то сказать. Практически никто не может это ничего отрицать. Факт совершившийся. Факт исцеления. Так вот, самым неопровержимым доказательством в защиту христианства, братья и сестры, является на сегодня, как бы вы думали, кто? В защиту христианства. Сам христианин. Вот это то, что говорит защиту христианства сегодня. Это говорило тогда, это говорит через века и сегодня. Сам христианин, который ходит по земле, он есть защитник христианства. Он. Поэтому мы видим, что для нас с вами выпала такая судьба оставаться защитниками христианства в 21 веке. Да благословит нас всех в этом Бог. Во-вторых, в защиту мы видим... Что еще говорит защиту? Говорит абсолютная верность Богу. Эти люди ничего не боялись. Ничего не боялись. Они готовы были идти до конца. И это, подчеркиваю еще раз, может сделать христианин. Может и должен делать. Абсолютная верность Богу. Поэтому, если христианину приходится выбирать между тем, исполнить ли волю Синедриона или волю Божию, Петр и Иоанн, имеют ли какое-либо колебание в этом, что им делать? С чем им еще разбираться? Мы видим, нет. Никакого колебания. Никакого колебания. Поэтому, братья и сестры, о нас, как о людях, христианах, можно сегодня, как и тогда, в том веке первом, сказать то же самое. Эти люди так боятся Бога, что не боятся никого из людей. Есть это в вашем сердце? Имеем ли мы вот такую верность Богу, стоять в защиту истины, что мы не боимся никого из людей? Давайте подумаем об этом. Дело в том, что то, о чем мы с вами говорим, это не предание какой-то старины. Это не та какая-то сказка, которая была когда-то, и люди ее кто-то принимает, кто-то не принимает. Я на христианском радио услышал, у меня, знаете, в душе все опустилось. Думаю, ну христианское же радио, как так можно говорить о Библии? Ведущие этого радио начинают рассуждать о Слове Божьем, что нужна ли сегодня Библия вообще? Ведь столько в ней противоречий, столько в ней непонимания сегодняшним человеком того, что Бог открывал людям когда-то, но ведь Он им открывал, а мне что-то как-то не открыто, рассуждает ведущая христианка. Знаете, что-то хочется сказать ей, но, к сожалению, очень сложно это сделать. Поэтому мы с вами, да, может быть, не были или не случилось еще этого сегодня, чтобы стали очевидцами какого-то факта, неопровержимого факта того, что Бог действует в жизни вашей личной или в жизни ваших близких. Но, братья и сестры, то, о чем мы с вами говорим, это истина. И поэтому эту истину знали апостолы, они держались за нее, и они готовы были рисковать своей жизнью, лишь бы только об этой истине побольше людей узнало. Поэтому вот в этом свидетельстве этих людей такое количество уверовавших. Более 5000 человек. И вот смотрите, дальше мы немножко двинемся к тому, что делал и как защищал себя сам Господь. Мы знаем, что его обвинение строилось на том, что то, что он сделал это в субботу. Он это сделал в день святой, и для них это было уже фактом того, что это делать было нельзя, это делать было нельзя ни в коем случае, а Господь им отвечает, Он им отвечает, «Отец мой делал, да ныне делает, то есть исцеляет нуждающихся, и я делаю». Вот простой ответ нашего Господа Иисуса Христа. Господь ссылается, Сам ссылается на Бога, ссылается на Бога Отца. И Он говорит с теми, кто утверждает, что чтит Бога, что знает Его, Бога знает, что служит Ему, и Он отвечает, Христос, этим людям. Поэтому, зная Бога, можно предположить, что Он хотя бы на миг, мог бы остановить вот эту исцеляющую руку и прекратить какую-то заботу, свою божественную заботу об этом мире. Вот на миг прекрати Бог делать то, что Он Бог делает, мы до конца и не будем знать. Но даже на миг прекрати оказывать Бог эту помощь людям сегодня, что бы случилось в этом мире. Что бы случилось? Поэтому вот эти слова, они, знаете, как-то близки и мне стали больше понятны. Что Бог делал это, и я делаю. То есть Христос, мы видим, продолжает эту линию исцелений душ человеческих, и плотского исцеления, и души, продолжает это делать, ни на миг не останавливаясь, ни перед каким-то святым днем, ни перед каким-то событием, что сегодня это надо, завтра это не надо, потому что не надо. Ничего этого не происходит. Бог не желает смерти грешнику, этим сказано все. Поэтому его забота была и будет во все века, только об этом, чтобы была исцелена душа от страдания. И вот поэтому эта заповедь о субботе, что это такое? Вдруг вот мы видим эту встречу несчастного человека, больного, который не может никак выздороветь. И вот Христос. Я думаю, что это заповедь о милосердии. Знаете, вот это факт милосердия в субботу. Факт милосердия, которое мы можем и должны оказать в любой день нашей с вами жизни. Постараться это сделать. Потому что я бы хотел, чтобы это было примером для меня и для каждого из нас, что в любой день нам доступны эти действия. Действия по отношению к нуждающемуся, оказать ему вот это милосердие. Поэтому, знаете, не делай никакого вот второзакония, я выписал себе, что там было в субботу у них, 5 глава, 14 стих. Не делай в субботу никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнули раб твой и раба твоя, и осел твой, как и ты. Если так, то скажите, что тогда прямое делание добра? В какой день мне это делать, в какой не делать? Ну, вроде бы в какой-то день это не надо делать. Но Господь говорит людям о том, что Он есть Господин субботы, знаете. Он называет себя тем, кто подчиняет себе каждый день для делания добра. И поэтому для нас это тоже пример. Пример делать это добро тогда, когда мы можем сами это сделать. Не списывать это на какие-то возможные праздничные дни или дни отдыха. Поэтому сам же он, Сын, сам Иисус Христос, Сын этого Отца. И он делает только то, чему научен. Сын ничего не может говорить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает ему все, что творит сам. Вот сами на секунду подумайте, разве может быть у Бога нашего выходной день? Не может. Не может быть. Выходной день, да еще от добрых дел. Нет. Поэтому разве можно считать, что Сын мог сказать о том, что если в субботу у него кто-то попросит милости, он откажет? Нет. Никогда Христос грешнику не скажет «приходи завтра». Никогда. Нуждающейся душе никогда Христос не скажет «приходи, когда праздник закончится». Никогда этого не случится. Поэтому он стоит на страже нашей с вами жизни и просто ожидает. Ожидает, когда мы с нуждой придем к нему, чтобы получить у него то исцеление, в котором нуждается душа, ищущая самого Господа. В Писании сказано «не говори другу твоему, поди и приди опять, и завтра я дам». Когда ты имеешь при себе. Притча 3 глава, 28 стих. Нам звучит это слово, и сегодня не говори «завтра я тебе помогу», если ты можешь, и рука твоя может сделать это сегодня. Но что решили делать иудеи с этим? Когда вот так Христос им все это по полочкам разложил. Мы читаем, что они еще более искали его убить. Что двигало этими людьми, если они искали его более убить? А за что? За то, что он не только нарушал субботу, но еще более посмел называть себя, называть отцом своим Бога, делая себя равным Богу. Вот это злость этих людей. И, конечно, очень трудно, мне кажется, истина вообще в принципе находит, входит, скажем так, в этот растленный грехом мир. Очень трудно. И мы знаем, что эти трудности только увеличиваются. Мы знаем, что сегодня истина не в авторитете. Истина Божия. Мы слышим и видим, как грех пытается завуалировать себя, объяснить себя, что ничего в этом особенного нет, что Библия – это старая книга, что это старины предания всякие прошлого, кому она сегодня нужна. И все же, братья и сестры, для нас с вами подвязаться за истину, стоять за нее – это великое счастье. Это великое счастье, которое, если вы еще не пережили, стоит попробовать. Стоит попробовать увидеть, как Бог через вас будет благословлять тех, которые вдруг скажут «она» поступает как христианка. Его слова – это слова христианина. Если он так говорит, он так и сделает. И я думаю, что не только в этом, конечно, не только в этом, но у истины есть свое собственное, говорящее за себя дело. Есть. У истины есть мирное, спокойное слово. Я думаю, что мы с вами, если мы являемся, дай Бог, чтобы мы все были именно такими посланцами вот этой истины, мы должны твердо знать, твердо, братья и сестры, знать, что не я вас отправил служить истине, не я вас обучаю здесь этому, и никакой пресвитер вас этому до конца не научит, но вас посылает для этого сам Бог – служить истине. Служить истине, стоять за нее. И давайте не будем забывать, у кого мы этому научились. Кто нас этому учил, хотя мы не заканчивали семинарий? Хотя мы не думали о том, что надо этому вообще в принципе учиться. Но кто-то нас постоянно учит этому. Кто-то заботится о нас, помогает нам оставить всякую суетливость дней проходящих, приглашает снова и снова сюда и говорит: «Стой твердо за истину». До конца. Вот эти примеры, как это делали апостолы, и сегодня живы. Потому что жив еще сегодня христианин, жива еще сегодня христианка, которая отправится через некоторое время туда, где ее кто-то ждет, туда, где мы должны что-то делать, и в обществе нас снова начнут узнавать. Эти люди христиане. Поэтому сегодня, знаете, истина, она самоочевидна. Ее как будто все знают, но никто до конца не может ее объяснить. Пилат спрашивает, что есть истина, да? Образованный человек, правитель, что есть истина? И мы помним ответ Христа. Мы помним, что и сегодня этот ответ Христа трогает наше с вами сердце, когда Христос говорит: «Я есмь путь, истина и жизнь». Поэтому хочу повернуть вас вот в эту сторону. Повернуть вас в эту сторону Христа и говорить уже о том, что нам приходится иногда выслушивать, когда нам что-то запрещают делать. Вы знаете об этих законах, когда что-то запрещено делать открыто. Государство велит это делать. Но мы знаем, братья и сестры, мы знаем, что те, которые запрещают, когда уже они велят, потому что нельзя как бы ничего, то по существу они и вопреки нам ничего не могут сказать, потому что что они могут сказать против истины? Что они могут сказать против факта исцеления? Что они могут сказать против того факта, когда алкоголик перестал пить и стал христианином, и стал приносить зарплату в свой дом, любить свою жену, и дети души в нем не чают? Это не исцеление? Это не счастье, не чудо исцеления души? Что против этой истины скажешь? Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Апостол Павел пишет Коринфянам. И в заключение я хочу прочитать из второй книги Ездры. Меня очень тронули эти слова, когда я копал эту тему, и мы закончим наше с вами размышление. Это слова предводителя первого отряда, предводителя иудеев, когда они вышли из вавилонского плена. Его звали Зарававель. И вот он говорит такие слова: «О мужи!» Вторая книга Ездры, 4 глава, 34 и дальше стихи. «Велика земля, и высоко небо, и быстро в своем течении солнце, ибо оно в один день обходит круг неба и опять возвращается на свое место. Не велик ли тот, кто совершил это? И истина велика, и сильнее всего. Вся земля взывает к истине, и небо благословляет ее. И все дела трясутся и трепещут пред нею, и нет в ней неправды, и нет у ней лицеприятия и развлечения, но делает она справедливое, удаляясь от всего несправедливого и злого, и все одобряют дела ее. И нет в суде ее ничего неправого, она есть сила и царство, и власть, и величие всех веков. Благословен Бог истины. Аминь.